Иван Сергеевич Тургенев. Повести. Москва. Художественная литература. 1987 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Приложение. Перепелка. Мне было лет 10, когда со мной случилось то, что я вам сейчас расскажу. Дело было летом. Я жил с отцом на хуторе в Южной России. Кругом хутора на несколько верст тянулись степные места. Ни лесу, ни реки близко не было. Ни глубокие овраги, заросшие кустарником, точно длинные зеленые змеи, прорезали там и сям ровную степь. Ручейки сочились по дну этих оврагов. Кое-где под самой кручью виднелись роднички с чистой, как слеза, водою. К ним вели протоптанные тропинки, и возле воды на сырой грязце перекрещивались следы птиц и мелких зверков. Им хорошая вода так же нужна, как и людям. Отец мой был страстным охотником, и как только не был занят по хозяйству, и погода стояла хорошая, он брал ружье, надевал ектаж, звал своего старого тризора и отправлялся стрелять куропаток и перепелов. Зайцами он пренебрегал, предоставляя их псовым охотникам, которых величал борзятниками. Другой дичи у нас не водилось, разве вот осенью налетали вальшнепы. Но перепелов и куропаток было много, особенно куропаток. По опушкам оврагов то и дело попадались разрытые кружки сухой пыли, местечки, где они копались. Старый тризор тотчас сделал стойку, причем хвост его дрожал, и кожа на лбу сдвигалась складками, а у отца лицо бледнело, и он осторожно взводил курки. Он часто брал меня с собою. Большое это было для меня удовольствие. Я засовывал штаны в голенище, надевал через плечо фляжку и сам воображал себя охотником. Пот лил с меня градом, мелкие камешки забивались мне в сапоги, но я не чувствовал усталости и не отставал от отца. Когда же раздавался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал на месте и даже кричал. Так мне было весело. Раненая птица билась и хлопала крыльями то на траве, то в зубах тризора. С нее текла кровь. А мне все-таки было весело, и никакой жалости я не ощущал. Чего бы я не дал, чтобы самому стрелять из ружья и убивать куропаток и перепелов? Но отец объявил мне, что раньше 12 лет у меня ружья не будет, и ружье он мне даст одноствольное. И стрелять позволит только жаворонков. Этих жаворонков в наших местах водилось множество. Бывало, в хороший солнечный день целые десятки их велись на ясном небе, поднимаясь все выше и выше и звеня, как колокольчики. Я глядел на них, как на свою будущую добычу, и прицеливался в них палочкой, которую носил на плече за место ружья. Попасть в них очень легко, когда они в двух-трех аршинах от земли останавливаются в воздухе и трепещутся, прежде чем вдруг плюхнуть в траву. Иногда далеко в поле на жневье или на зеленях торчали драхвы. Вот, думалось мне, такую большую штуку убить, да после этого и жить не надо. Я указывал на них отцу, но он всякий раз говорил мне, что драхва — птица осторожная и человека близко не подпускает. Однако раз он попытался подкрасться к одинокой драхве, полагая, что она подстреленная и отстала от своего стада. Велел тризору идти за ним следом, а мне так и вовсе остаться на месте. Зарядил ружье картечью, шепотом скомандовал «Арьер, арьер!» Скорчился в три погибели и пошел, не прямо к драхве, а стороною. Трезор хоть и не скорчился, но выступал тоже очень удивительно, раскорякой, и хвост поджал, и одну губу закусил. Я не вытерпел и чуть не ползком отправился за отцом и за Трезором. Однако Драхова и на 300 шагов нас не подпустила. Сперва побежала, потом замахала крыльями и полетела. Отец выстрелил и только вслед ей посмотрел. Трезор выскочил вперед и тоже посмотрел. Посмотрел и я. И так мне обидно стало. Что бы, кажется, ей еще немного подождать. Картечь непременно бы ее достала. Вот однажды мы с отцом отправились на охоту под самый Петров день. В то время молодые куропатки еще малы бывают. Отец не хотел их стрелять и пошел в мелкие дубовые кустики возле ржаного поля, где всегда попадались перепела. Косить там было неудобно, и трава долго стояла нетронутой. Цветов росло там много — журавлиного горошку, кашки, колокольчиков, незабудок, полевых гвоздик. Когда я ходил туда с сестрой или с горничной, то всегда набирал их целую охапку. Но когда я ходил с отцом, то цветов не рвал. Я находил это занятие недостойным охотника. Вдруг Трезор сделал стойку. Отец мой закричал «Пиль!» И из-под самого носа Трезора вскочила перепелка и полетела. Только полетела она очень странно. Кувыркалась, вертелась, падала на землю. Точно она была раненая или крыло у ней надломилось. Трезор со всех ног бросился за нею. Он этого не делал, когда птица летела как следует. Отец даже выстрелить не мог. Он боялся, что зацепит дробью собаку. И вдруг смотрю... Трезор наддал и цап, схватил перепелку, принес и подал ее отцу. Отец взял ее и положил себе на ладонь, брюшком кверху. Я подскочил. Что это, говорю, она раненая была? Нет, — ответил мне отец, — она не была раненая. У ней должно быть здесь близко гнездо с маленькими, и она нарочно притворилась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко поймать. — А для чего же она это делает? — спросил я. — А для того, чтобы отвести собаку от своих маленьких. Потом бы она хорошо полетела. Только на этот раз она не разочла, уж слишком притворилась, и Трезор ее поймал. — Так она не раненая? — спросил я опять. — Нет, но живой ей не быть. Трезор ее, должно быть, даванул зубом. Я пододвинулся ближе к перепелке. Она неподвижно лежала на ладони отца, свесив головку, и глядела на меня сбоку своим карим глазком. И мне вдруг так жаль ее стало. Мне показалось, она глядит на меня и думает, за что же я умирать должна? За что? Ведь я свой долг исполняла. Маленьких своих старалась спасти, отвести собаку подальше, и вот попалась. Бедняжка я, бедняжка. Несправедливо это. Несправедливо. Папаша, — сказал я, — да, может быть, она не умрет? И хотел погладить перепелочку по голове. Но отец сказал мне, — нет, вот посмотри. У ней сейчас лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ее глаза. Так оно точно и случилось. Как только у ней закрылись глаза, я заплакал. — Чему ты? — спросил отец и засмеялся. — Жаль мне ее, — сказал я. — Она долг свой исполняла, а ее убили. Это несправедливо. — Она схитрить хотела. — ответил мне отец. — Только Трезор ее перехитрил. — Злой Трезор, — подумал я. Да и сам отец показался мне на этот раз недобрым. Какая же тут хитрость? Тут любовь к детенышам, а не хитрость. Если ей приказано притворяться, чтобы детей своих спасать, так не следовало Трезору ее поймать. Отец хотел было сунуть перепелку в ектаж, но я ее у него выпросил, положил ее бережно в обе ладони, подышал на нее. Не очнется ли она? однако она не шевелилась. — Напрасно, брат, — сказал отец, — ее не воскресишь. Вишь, головка у ней болтается. Я тихонько приподнял ее за носик. Но только я отнял руку, головка опять упала. — Тебе все ее жаль? — спросил меня отец. — А кто же маленьких кормить будет? — спросил я в свою очередь. Отец пристально посмотрел на меня. — Не беспокойся, — говорит. — Самец перепел, отец их выкормит. — Да вот постой, — прибавил он. — Никак Тризор опять стойку делает. Уж это не гнездо ли? — Гнездо и есть. И точно. В траве в двух шагах от Тризоровой морды тесно рядышком лежали четыре птенчика. Прижались друг к дружке, вытянули шейки, и все так скоро в один раз дышат, точно дрожат. А уж оперились. Пуху на них нет, только хвостики еще очень короткие. — Папа! Папа! — закричал я благим матом. — Отзови Тризора, а то он их тоже убьет! Отец крикнул на Тризора и, отойдя немного в сторону, присел под кустик, чтобы позавтракать. А я остался возле гнезда и не захотел завтракать. Вынул чистый платок, положил на него перепелку. «Смотрите, мол, сиротки, вот ваша мать, она собой для вас пожертвовала». Птенчики по-прежнему дышали скоро всем телом. Потом я подошел к отцу. «Можешь ты мне подарить эту перепелочку?» — спросил я его. «Изволь. Но что ты хочешь с ней сделать?» «Я хочу ее похоронить». «Похоронить? Да, возле ее гнездышка. Дай мне твой нож. Я ей могилочку вырую». Отец удивился. «Чтоб детки к ней на могилу ходили?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. Я так, мне хочется. Ей будет тут хорошо лежать возле своего гнезда. Отец ни слова не промолвил, достал и подал мне нож. Я тотчас же вырыл ямочку, поцеловал перепелочку в грудку, положил ее в ямочку и засыпал землею. Потом я тем же ножом срезал две ветки, очистил их от коры, сложил их крестом, перевязал былинкой и воткнул в могилку. Скоро мы с отцом пошли дальше, а я все оглядывался. Крест был беленький и далеко виднелся. А ночью мне приснился сон, будто я на небе. И что же? На небольшом облачке сидит моя перепелочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик. И на голове у ней маленький золотой венчик. И будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала. Дней через пять мы с отцом пришли опять на то же место. Я и могилку нашел по кресту, который хоть и пожелтел, но не свалился. Однако гнездышко было пусто, птенчиков ни следа. Мой отец меня уверил, что старик их увел, их отец. И когда в нескольких шагах оттуда вылетел из-под куста старый перепел, он его стрелять не стал. И я подумал, нет, папа добрый. Но вот что удивительно. С того дня пропала моя страсть к охоте. И я уже не думал о том времени, когда отец подарит мне ружье. Однако, когда я вырос, я тоже начал стрелять, но настоящим охотником никогда не сделался. Вот что еще меня отучило. Раз мы вдвоем с товарищем охотились на тетеревов, нашли выводок. Матка вскочила, мы выстрелили и попали в нее. Но она не упала, а полетела дальше вместе с молодыми тетеревятами. Я было хотел пойти за ними, но товарищ сказал мне: «Лучше здесь присесть и подманить их. Все сейчас здесь будут». Товарищ отлично умел свистать, как свищут тетеревят. Мы присели, он стал свистать, и точно. Сперва один молодой откликнулся, потом другой, и вот слышим мы Сама матка квохчет, да нежно так, и близко. Я приподнял голову и вижу, сквозь спутанные травяные былинки идет она к нам, спешит, спешит, а у самой вся грудь в крови. Знать не вытерпело материнское сердце. И тут я самому себе показался таким злодеем. Встал и захлопал в ладоши. Тетерка тотчас же улетела, и молодые затихли. Товарищ рассердился. Он за сумасшедшего меня счел. Ты, мол, испортил всю охоту. Но мне с того дня все тяжелее и тяжелее стало убивать и проливать кровь. Конец книги. Август 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.